Всем привет! С вами подкаст «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хотел бы поделиться своими мыслями о чтении. Говоря о чтении, я в первую очередь имею в виду качество чтения, мысли по поводу того, как читать, что искать в той или иной книге или произведении, на что обращать внимание. Ну и небольшой план того, что вас ждет в этом выпуске, чтобы вы представляли, о чем пойдет речь. Прежде всего, я расскажу о том, почему возникла эта тема, как я начал ей интересоваться и задумываться. Тема качества чтения. Читаю-то я давно, но вот появились некоторые соображения по поводу того, насколько эффективно или правильно я это делаю. Затем я на основе своего опыта постараюсь сформулировать, как можно улучшить качество чтения. Расскажу о том, как сам читаю книги, на что стал обращать внимание при чтении, как анализирую произведение, что пытаюсь в нем найти, выделить, как превратить чтение не просто в проведение времени, увлечение сюжетом, но как превратить его в такое интеллектуальное упражнение, достаточно интересное. В основном речь пойдет о художественных произведениях, о большой литературной форме, о романах. Попробую разобраться в том, как я себе вижу, что такое роман, каковы его особенности, какова его структура, опять же, как читать именно роман, и всю теорию, которую проговорю, постараюсь продемонстрировать на примере анализа книги Терри Пратчетта «Народ», которую читал в рамках книжного клуба «Большой огромный коллайдер», и вот пытался там анализировать и немножко обсуждать. Ну что ж, давайте начинать. Читаю я довольно давно, с самого детства. Но буквально последние там 5-7 лет, то есть когда мне исполнилось 30, начало 30-х, скажем так, я начал задумываться о качестве своего чтения. Что я под этим подразумеваю? Я подразумеваю то, что после прочтения той или иной книги, я думаю, со многими из вас такое происходило, проходит какое-то время, и вы понимаете, что от этой книги не осталось практически ничего в голове, за исключением, может быть, нескольких ярких имен персонажей, каких-то запоминающихся поворотов сюжета, и там название, и автор. Поскольку читал я достаточно объемные произведения уже даже в осознанном возрасте, я там не беру классическую литературу в школе, имею в виду «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина многотомную, там «Хроники Амбера», Роджера Желязные, «Властелин колец», Толкина. И, конечно, во всех этих книгах заложено гораздо больше, чем просто сюжет, интересное развитие персонажей и какие-то декорации. Да, сюда же еще можно отнести Дэна Симмонса «Гиперион». Вот, наверное, после того, как я в очередной раз перечитал «Гиперион» несколько лет назад, то я понял, что у меня осталось слишком мало для такой сложной и многослойной книги. И вот я стал задумываться над качеством чтения. И каким-то удачным образом мне на глаза попалась статья в журнале National Affairs 2020 года, которая называлась «Erosion of Deep Literacy», что можно дословно перевести на русский как «разрушение глубинной грамотности». National Affairs — это американский журнал, посвященный внутренним американским проблемам, там, образования, здравоохранения, культуры. И вот автор этой статьи рассматривает, что происходит с американцами, с их образованием с точки зрения восприятия текстовой информации на фоне широкого распространения смартфонов, планшетов и другой всевозможной отвлекающей техники. Под deep literacy, под этой глубинной грамотностью, автор статьи подразумевает способность человека сохранять концентрацию при чтении какого-то текста, уметь следовать за направлением мысли автора и извлекать заложенные в текст смыслы. Причем подразумевается, конечно, текст какого-то большого объема, поскольку вот смартфоны, ленты новостей, различные развлекающие статьи организованы таким образом, что информация подается фрагментированно, вырвана из контекста, она легко отвлекает человека от какой-то работы, требующей концентрации. Ну, наверняка вы, часто общаясь со своими друзьями, могли замечать такую картину, что вот вы говорите с человеком, у него издает телефон звуковой сигнал, там пришло какое-то сообщение, и человек на автомате, он не может сконцентрироваться на продолжении разговора с вами, он просто на автомате лезет в телефон, посмотреть, что там пришло за обновление, может быть, от кого-то сообщение, или в ленте новостей появилась какая-то новость. Вот это такое отвлечение внимания и разрушение концентрации, современная тенденция, которую автор статьи в National Affairs пытается исследовать, поскольку полноценное чтение какого-то длинного текста противовес фрагментированным и деконтекстуализированным сообщениям. Они активизируют абстрактное мышление человека, позволяют ему, вчитываясь в текст, воспринимать символы и заложенные идеи, а не просто вот какой-то поверхностный информационный шум из коротких сообщений современных там, СМИ и лент социальных сетей. Свои рассуждения автор ведет, опираясь на исследования современных ученых-когнитивистов, которые изучают работу мозга, в частности, как чтение того или иного текста, того или иного формата сообщений воспринимается мозгом, как он работает при скроллинге ленты новостей или при долгосрочном каком-то чтении большого куска текста. Вот. И основная книга, на которую опирается автор статьи, это «Reader Come Home» Марианны Вулф. Она на русском языке издавалась, но совершенно с ужасным переводом, а на английском языке почитать ее интересно. Каковы основные тезисы? Речь и понимание речи уже эволюционно вшиты в мозг человека. Вся коммуникация там, от начала времен проходила там, сначала жестами, потом появлялся какой-то язык, и люди изъясняются на языке довольно давно. По сравнению с этим, чтение появилось относительно недавно, а доступным массовому человеку стало еще позже. При этом у человека нет генов, которые отвечали бы за чтение. Вообще чтение по сравнению там, с той же речью — это неестественное занятие для человека. И оно очень энергозатратно для мозга. Что такое чтение вообще представляет собой, по сути? Есть какие-то символы, нанесенные на бумажный носитель или на электронный, неважно. Но это символы, которые нужно расшифровать, декодировать, извлечь из них смысл. Когда вы разговариваете с другим человеком, Там он говорит слово корова, трава, солнце. Мозг способен воспринимать это пассивно, и ему не нужно проводить дополнительную работу по дешифровке, потому что он уже может сопоставить вот этот звук с каким-то предметом или явлением из реального мира. Когда вы читаете, вы смотрите на символы, а не на предмет. Вы смотрите не на солнце, не на корову и не на траву, когда читаете текст, а вы смотрите на символы, которые вот в печатном виде пытаются это слово изобразить. И вот с этим связано то, что дети учатся читать, когда в детстве они читают вслух, потому что вот этот текст — это шифр. И сначала естественное желание перевести его в более понятную форму, в более знакомую, перевести его в звуковую форму, и мозг уже вот этот услышанный звук, знакомый звук, может интерпретировать как какое-то знакомое явление или предмет. И поскольку эта работа для мозга сложная и неестественная, он ей сопротивляется, потому что ему, конечно, хотелось бы какую-то более легкую пищу получать, которую дают, например, те же ленты новостей, короткие сообщения, специальным образом сформулированные и не требующие какой-то дополнительной работы по их интерпретации. Значит, дальше в статье говорится о том, что вот эта привычка просматривать все по диагонали, по схеме Z или F латинская, ну, это вот когнитивисты, когда проводили исследование, как человек поверхностно читает текст, либо он читает в форме Z, это вот по диагонали, перескакивая через строки, либо в форме F, перескакивая через абзацы текста по заголовкам. И вот эта форма поверхностного чтения, она переносится и на чтение обычной книги. Естественно, когда читаешь книгу, а книга — это большая интеллектуальная конструкция на сотни страниц, если брать какой-то приличный роман, и очень сложно держать в уме всю книгу целиком, если вдумчиво ее не читать, если не работать с ней, чтобы ее усвоить, если не находить связи между частями этой книги, если не формулировать идеи, пытаясь извлекать их из текста, не проводить никаких обобщений, а вот читать так же поверхностно, как и ленту новостей, то, естественно, при поверхностном чтении такой сложной, большой интеллектуальной конструкции, как книга, все просто отскочит от глаз и ничего не сохранится. Вот. Ну, дальше автор говорит, почему полезно вообще-то уметь почитать книгу хорошему образованному человеку, поскольку помимо развития абстрактного мышления, умения формировать, формулировать какие-то идеи, книга позволяет моделировать сознание и образ мыслей другого человека, опять же, абстрагироваться от собственных мыслей и уметь взглянуть на мир другими глазами, хотя бы попытаться это сформулировать. Потом вот до настоящего момента наша цивилизация была основана на грамотности, и письменность, накопление знаний в форме книг, прежде всего, открыла человечеству возможность беседовать между поколениями, а теряя навык чтения, человек теряет эту возможность обращаться ко всему накопленному объему знаний и идей. Ну и вот он еще приводит статистику интересную о том, что уровень мужской грамотности в городах Римской Республики и ранней империи составлял 30-40%. Некоторые рабы мужского пола умели читать. Вот после падения Римской империи в 476 году уровень грамотности упал до 5% и не возвращался предыдущему уровню 30-40% до 16 века, почти 1000 лет, больше 1000 лет. Сейчас происходит что-то похожее, поскольку современные вот эти устройства и современный формат подачи информации, он уничтожает эту глубинную грамотность, отучивает человека сконцентрированно, сфокусированно читать долгое время, формулировать идеи, абстрактно мыслить. Непонятно, к чему это приведет. Но вот если вы не хотите идти по этому пути, то нужно уметь читать. Чтобы извлечь что-то из книг, нужно научиться их читать. Попробуйте вспомнить, когда последний раз вы слышали, чтобы кто-то интересно рассказывал вам о прочитанной книге. Ну, мы часто с друзьями обсуждаем просмотренный фильм, прочитанные книги. Я стараюсь, по крайней мере. И вот за свою жизнь я могу вспомнить буквально 2-3 людей, которые могут интересно рассказать о том, что они прочитали или посмотрели, там не на уровне, опять же, сюжета, что вау, как этот там врезался, а этот прыгнул, а этот дал ему в морду, а потом прилетели самолеты. Нет, а вот какой-то целостный рассказ, в котором части связаны между собой, и который передавал бы какую-то интересную идею, идею от прочитанного или увиденного, не в форме декораций, а вот именно с какой-то смысловой нагрузкой. Интересно рассказать о книге довольно сложно. Мало того, что нужно уметь ее прочитать, что-то понять, извлечь из нее, еще и нужно обладать навыком рассказчика. Все прочитанные мысли прояснить и построить из них какое-то повествование целостное. Это еще довольно сложно сделать. Я для себя вижу такую лестницу понимания, по которой стараюсь подниматься сам. Да, в какой-то момент я обнаружил себя у подножия этой лестницы, когда читал книги и не запоминал ничего, кроме каких-то, опять же, ярких персонажей и непредсказуемых поворотов сюжета. Итак, лестница понимания. Когда вы читаете книгу, что вы можете из нее извлечь? Первая ступень – это что вообще утверждается. В художественном произведении этот уровень соответствует сюжету. То есть что происходит, где мы находимся, какое место и время описывается в книге, кто за персонажи в нем присутствует, что они делают. Это вот вообще что утверждается без какого-то глубинного анализа дальше. Вторая ступень – это вспышки понимания. Это когда вот это декорации в виде сюжета вызывают у вас ассоциации с другими известными фактами, вам известными, или идеями. То есть вспышки понимания, когда прочитанное художественное произведение начинает каким-то образом взаимодействовать с вашей картиной мира. Может быть, вы осознаете мотивацию персонажей в книге, там, связывая с каким-то своим опытом или с событиями. Может, находите какие-то символы. Третья ступень – это сквозная нить повествования. Это способность связать факты из проблесков понимания и возможность пересказать эти вещи к другому человеку, отвечать на простые вопросы. То есть, когда в голове можете выстроить целостную картину всего произведения и отвечать на какие-то простые вопросы, пусть даже касаемо сюжета. Что происходило, кто что делал и зачем. Вот. Но это все скольжение по нити рассуждений без возможности оторваться от нее. Вот четвертая ступень – это расширение границ познания, когда вы можете ставить сложные вопросы к этому произведению, ну, к себе прежде всего, и находить на них ответы. Какую идею ставит автор? Как эта идея трансформируется? Каким был герой? Как он развивается? Как меняются его взгляды? Как меняются его характеристики? Есть ли какие-то значения, скрытые смыслы, которые пытается передать автор? Вот. Ну и последняя, пятая ступень – это прозрение, это умение находить какие-то нетривиальные связи между идеями, То есть не просто находить идеи, но уметь связывать их между собой, открывать для себя что-то новое, по-новому смотреть на вещи благодаря прочитанному и проанализированному. То есть вот в какой-то момент я находился на первой ступени, когда пытался вообще сообразить, что вообще утверждается, что происходит в книге, и запоминая только какие-то ключевые повороты сюжета. Ну вот, изменяя свой подход к чтению, читая более внимательно, более вдумчиво, я вот как-то стараюсь по этой лестнице подниматься к прозрению. Ну и вот, опять же, в конце я попробую это продемонстрировать на коротком романе Терри Пратчетта «Народ», который вы при желании тоже можете прочитать и вот сравнить свой опыт прочтения с моим. В этом мне помогли две книги, которые я вот параллельно своему обычному чтению тоже читал. Первая книга Мортимера Адлера, которая называется «Как читать книги». И вторая — это книга Томаса Фостера «Как читать романы». Мортимер Адлер — это профессор американского университета Коут, который писал в 40-е годы. А Томас Фостер — тоже профессор литературы. Он писал чуть попозже. Но вот общая идея такая, что качество чтения падало на протяжении всего времени. Оба профессора с ужасом обнаружили, что студенты их университетов по профильным как раз специальностям, там английский язык, литература, не умеют читать книги. И вот такие две работы у них появилось. Самой хорошей проверкой оба автора считают умение пересказать прочитанное собственными словами, и ответить на вопросы, и задать какие-то вопросы. То есть вот эту проблему, каким образом они обнаруживали. Студентам нужно было прочитать какое-то произведение в рамках курса английской литературы. Они читали, ну, либо по-честному читали книгу, либо читали краткий какой-то пересказ, приходили на занятия, и вот не отрываясь от этой нити повествования, ни на шаг, ни влево, ни вправо, могли передать только структуру сюжета. Вот студенты американских университетов. И когда профессор задает какой-то вопрос, попытаться сформулировать какую-то идею, интерпретировать тот или иной символ, то это сразу выбивало почву из-под ног студента, и они просто не могли найтись, что ответить, не могли заставить себя подумать, сразу терялись. Ну, поскольку вот это объемное произведение, эта книга, она не отложилась у них никак, кроме последовательности каких-то событий. Ну вот Мортимер Адлер сформулировал в своей книге «Как читать книги» такие рекомендации, которые мне понравились и которые я попытался применить в своем чтении. Конечно, не знаю, насколько их можно применять как рецепт, поскольку вот в книге видно, как разворачивается мысль автора с его примерами, с его тезисами и попытками их доказать. И вот эта разворачивающаяся мысль, она ведет к выводу о том, как именно читать книги, какие подходы применять к чтению той или иной книги. Вот. Он говорит о том, что, несмотря на то, что художественная литература передает авторский опыт, а не художественная передает знания, есть какие-то общие принципы, которые помогут чуть лучше читать и ту, и другую. Мортимер Адлер выделяет три слоя чтения. Причем, ну, он говорит о том, что на начальном этапе обучения чтения может иметь смысл отдельно три раза прочитать одну и ту же книгу, обращаясь к каждому слою независимо. Но в идеале, когда вы приобретете опыт чтения полноценный, какой-то вдумчивый, то вот эти все три слоя, три подхода можно будет между собой объединить и размышлять в этом ключе одновременно, во всех трех. Ну и опять же, когда мы говорим уметь читать, понятно, что подразумевается не базовая грамотность, которая заключается в определении значений слов на известном языке, а именно построение какой-то целостной структуры у себя в голове, умение строить связи между частями прочитанными, умение делать какие-то выводы, формулировать какие-то абстрактные идеи. Это подразумевается под умением читать. Понятно, что уровень обычной грамотности достаточно высокий, и, конечно, речь не об этом. Три слоя чтения. Первый слой — это анализ структуры книги. То есть, когда вы читаете какую-то книгу, вы определяете ее тип и тему, находите основные части и связь между ними, пытаетесь определить, о чем они. Ну, при этом каждый человек может все эти вещи делить на основе своего какого-то опыта и понимания, но это и самое интересное. То есть автор написал что-то там одно, но влияние читателя тоже важно. Каждый интерпретирует и разбивает, видит связь по-своему. И какие вопросы, проблемы пытается решить автор. То есть первый слой чтения — анализ структуры книги. Это работа с ее темой, работа с ее частями и связью между ними, и постановка вопросов, ну, попытка постановки вопросов и проблем, что поднимает автор, вот для последующего анализа. Ну, скажем, можно пойти по пути структуры романа. Роман, как правило, состоит всегда из определенных частей, и вот эти части можно попытаться выделить, найти переходы между частями, когда одна превращается в другую, определить их. И вот это понимание структуры романа, оно даст вам какую-то опору, фундамент для последующего анализа. О чем я говорю? Особенно какой-нибудь викторианский роман, то есть максимально линейный, можно представить в виде такой структуры. Есть экспозиция. Это какой-то эпизод, характеризующий исходную ситуацию. Такой сетап, начальная расстановка, где описывается все, что происходит сейчас. Каково состояние дел и героев. Вот сейчас пока ничего не началось. Далее идет после экспозиции завязка. Это первый вдруг. То есть вот экспозиция — это такое спокойное описание дел, еще ничего не происходит, нет никаких конфликтов, да, а роман вообще построен, его интересно читать именно из-за конфликтов. Когда происходят какие-то конфликтные ситуации, неважно, между людьми, между человеком и природой, между идеями, интересно следить за тем, как они разрешаются. И вот после экспозиции, как правило, следует какая-то завязка. Произошел первый конфликт, первый вдруг. Это место можно определить, отметить для себя, там, выписать. Вот здесь была экспозиция, вот здесь начала завязка. Дальше происходит развитие действия. Это может быть несколько кусков, несколько глав, несколько блоков. Когда происходит цепь конфликтных эпизодов, возникают какие-то узлы, переломы, переходы. Переход конфликта из одного состояния в другую, из одной стадии в другую. Один конфликт разрешается, возникает новый. Ну, развитие действия, развитие сюжета. Все это подходит к кульминации. Кульминация — это главное вдруг в книге. То есть это самый большой конфликт, к которому автор подводил либо с самого начала, либо этот там конфликт издалека вырисовывался, либо он возник внезапно, это не важно, но это вот самый главный конфликт, который есть в книге, ради которого все и затевалось. И после того, как проходит кульминация, она как-то должна разрешиться. Наступает развязка. Это разрешение конфликта, подведение всевозможных итогов, разрубание узлов, сращивание переломов, подведение итогов, чем все закончилось. Конечно, от книги к книге структура может быть не такой жесткой и явной. Да, это вот такая просто схема. Некоторые конфликты могут быть неразрешенными до самого конца. или там в конце появился еще какой-то конфликт, который оставляет чувство недосказанности, неопределенности, но это уже по задумке автора может быть использован любой художественный прием. Но для того, чтобы осознать структуру произведения художественного, да, в первую очередь, к нехудожественным книгам это, конечно, не относится такая схема, то есть экспозиция, изначальное положение дел, завязка, когда вдруг что-то началось, развитие действия, это постепенная попытка разрешения конфликтов, появления новых, кульминация, все подходит к главному конфликту, и развязка, чем все закончилось, какие итоги. В общем, основываясь вот на этой схеме, вы можете себе представить структуру практически любого произведения, и вы будете представлять, где какая часть. Ну и, соответственно, проследить развитие каких-то идей. Вот какими они были во время экспозиции, как они трансформировались при развитии сюжета и во что они превратились после кульминации и развязки. Анализ структуры книги — это ее целостное восприятие, это поиск ее отдельных частей, нахождение связи между ними, что делает эти части именно книгой, а не какими-то разрозненными кусочками информации или текста. Второй слой — это интерпретационный слой. Интерпретация содержания книги. Он отталкивается не от общей структуры книги, а как раз попеременно имеет дело с ее небольшими кусочками. Нужно найти общий язык с автором через его ключевые слова. То есть, как правило, тот или иной автор какие-то идеи вплетает через какие-то символы, образы, слова. Эти слова часто повторяющиеся. Когда возникают те или иные слова, автор пытается на что-то обратить ваше внимание. Вот как я буду на примере анализа произведения «Народ» Терри Пратчетта показывать. Часто встречаются одни и те же слова или одни и те же художественные приемы. Раз за разом автор обращает внимание на развитие или трансформацию идеи через них. Или что-то подсказывает читателю. Ну, например, каждый раз, когда в книге встречается что-то серебряное, серебряная нить, серебряные пузырьки, серебряные рыбки, это говорит читателю о том, что вот это серебряное, оно характеризует устойчивую связь между прошлым и будущим. То, что связано с серебряной нитью, ну, это считается хорошо. Как только эта серебряная нить или серебряные пузырьки теряются, это значит, что там герой попал в какой-то вакуум неведения, непонимания, что делать. И вот он снова ищет эту серебряную нить, чтобы она протянулась, и значит, он идет к какой-то своей поставленной цели, поставленной задаче верным путем. Автор этой серебряной нити показывает, как герой соотносится с художественным миром, в каком он сейчас находится состоянии, в зависимости от того, присутствует это серебро или нет. Во время интерпретационного чтения нужно стараться выделять важные предложения и главные утверждения автора. Дело в том, что автор не обязательно садится писать книгу с твердым намерением раскрыть какую-то идею. Первоначально у него мог появиться замысел персонажа, какого-то места действия или ситуации, или вообще в первую очередь появилась идея какого-то сюжетного поворота. Но по мере того, как он пишет этот роман, он неотвратимо будет вкладывать идеи, собственные идеи, в уста персонажей, в их размышления или просто в текст, который служит описанием. При этом автор может быть не уверен в какой-то идее, и на протяжении романа он проверяет ее на прочность, приглашая и читателя к нему присоединиться. Но в любом случае автор не может абстрагироваться от личного опыта, когда пишет роман. Какой бы там изначальной задумкой романа там, герой, место действия, сюжет ни была, все равно в слова героев, в описание, в размышления он будет вкладывать свой личный опыт. И изначальный замысел произведения будет преображаться, отражая мысли и опыт автора. Ну, вот, например, в теории литературы есть такое понятие, чем отличается там большая форма литературная от малой, чем роман отличается от рассказа. Вот считается, что рассказ — это не просто какое-то количество, там, 50 страниц, а когда автор пишет рассказ, он сам находится в одном и том же состоянии. Он находится в одной и той же точке своего сознания, и вот из этой точки пишет все произведение. Когда же автор пишет роман на протяжении какого-то времени, он эволюционирует вместе с ним, как-то развивается, может мыслить по-другому, и роман в том числе отражает вот эту эволюцию, трансформацию автора. При интерпретационном чтении нужно обращать внимание на аргументы автора, на его предпосылки и на то, как он решает поставленные проблемы. То есть обычно высказывается какая-то идея в начале, она может проверяться на прочность, подвергаться сомнению, подкрепляться какими-то тезисами или опровергаться какими-то, опять же, там, сомнениями или конфликтами. Но, как правило, в конце можно сделать вывод, решил ли автор для себя этот поставленный вопрос, оставил ли он его открытым для обсуждения с читателем и читателей между собой. И тут вступает третий слой. Это критика книги, ну, критика не в бездумном вот этом современном понимании, когда просто все нигилистически отвергается. Это критика в нормальном ее понимании. Вот я сейчас процитирую Мортимера Адлера. Вот он, что он пишет. «В те периоды европейской культуры, когда люди хуже всего умели читать и писать, они поднимали больше всего шума относительно того, что все написанное до них невозможно читать». Так происходит и сегодня. Если людям недостает навыков в чтении и письме, их ущербность выражается в чрезмерной критичности к тому, что пишут другие. Ну, то есть критичность и критика. Критика означает разбор. Разбор и оценка. То есть, когда вы читаете книгу, обращая внимание на первые два слоя, анализ ее структуры и интерпретация содержания, вы отмечаете для себя, насколько она целостная, насколько ее части связаны между собой, какие проблемы и вопросы автор ставит, пытается решить, какой он для этого использует язык, какие мысли и утверждения для него важны в этом размышлении, какими аргументами он их подкрепляет. И вот в конце прочтя книгу, дочитав ее до конца, вы уже можете постараться ответить себе на несколько вопросов, подвергнуть автора или эту книгу критике, оценить ее, обсудить ее, ну хотя бы с самим собой, ну если есть с кем, то это тоже здорово. Удалось ли автору решить вот те вопросы, которые он ставил? Хватило ли ему информации и была ли она достоверной, чтобы решить этот вопрос? Был ли он логичен и последователен в своих рассуждениях? И можно ли считать его изложение и анализ полными? Или вот есть к нему какие-то вопросы? Ну, обычно вопросы к автору, это они остаются для обсуждения с другим человеком, который тоже читал эту книгу, и вы можете попытаться прояснить вот эту полноту, ну, либо размышлять и рассуждать в одиночестве, поскольку все меньше и меньше людей стараются глубоко и внимательно читать книги. Ну, давайте уже более предметно перейдем к роману. Какие подсказки сам о себе дает роман? Что это такое вообще? На что обращать внимание? Как его читать? Значит, роман, прежде всего, это инсценировка идеи. То есть, любой роман — это всегда выдумка. Это не попытка точно воссоздать реальность. Ее в романе воссоздать точно реальность просто невозможно, поскольку при отображении какого-то реального места невозможно передать все детали. И герои, и место, и события — это модели. Они выдуманы, они часто урезанные, могут быть дополненные или измененные. Вот, скажем, любой герой, да, когда, я помню, в школе обсуждали литературу, там типа обсуждение главного героя, вот расскажите какой он, что это за герой, но самое последнее, наверное, что стоит упоминать в отношении героя, это его внешность, если она напрямую что-то не символизирует или как-то не связана с сюжетом. Герой — это орудие сюжета, это реквизит, средство для раскрытия темы или идеи, опять же, какой-то. Создание героя передается на аутсорс читателю. Есть какие-то внешние у него характеристики, но они не важны. Все равно они полностью не передают его внешний образ и там, какой-то образ мысли. Не важно, как выглядит герой, если это не часть какого-то символизма. Важно, чего он хочет. То есть идея через героя передается через его мотивацию, его поступки. Вот то же самое с местами, да, как бы подробно не описывались улицы Лондона или Парижа. Это будут образы по мотивам. Любой роман — это выдумка. Вот. Но для того, чтобы серьезно воспринимать роман, необходимо довериться автору и поверить в то, что он не выполняет словесную норму, то есть просто не набивает книгу каким-то количеством слов, чтобы ему заплатили деньги, а пишет только то, что хотел вложить, сообщить и раскрыть. То есть существует общественный договор с автором. При чтении романа вы должны этот договор заключить. Вы приостанавливаете недоверие к нему, зная, что роман — это выдумка, место действия, люди и события вымышленные, по каким бы мотивам они ни происходили. Вот. А автор, в свою очередь, следует своим правилам, заложенным с самого начала романа. То есть, ну, если относиться к прочтению книги скептически, что, ну, там просто раскрывается сюжет и нет никаких идей, автор их туда не вкладывал, а, как я ранее говорил, даже если идея не была изначальным замыслом романа, то все равно автор будет вкладывать свой личный опыт, свое видение, какие-то идеи, может быть, даже не свои, которые он хочет проверить, он будет вкладывать в роман. И их, конечно, ну, нужно просто принять, что они там есть, и читать с точки зрения того, что они там есть. А в противном случае чтение превратится просто вот в какое-то такое поверхностное развлечение, времяпровождение с точки зрения там, следования сюжету, поиска каких-то интересных сюжетных поворотов. Ну, такое чтение тоже имеет место, но оно не относится к тому, с чего мы начинали, вот к глубокой грамотности, deep literacy, потому что прежде всего навык чтения — это навык поиска, кристаллизации идей, умение их сформулировать, выделить, обсудить, обобщить, разделить. Вот чтение какой-то достойной книги, оно имеет смысл только, мне кажется, с такой точки зрения, как интеллектуальное упражнение. Да, есть там куча каких-то жанров приключенческих, детективных, которые достаточно поверхностные, где сюжет первичен, но и то в них автор мог невольно просто заложить ту или иную идею. Поэтому, готовясь читать роман, мы отбрасываем все наши сомнения, недоверие к автору и рассматриваем роман как инсценировку идеи. Ну, это вот мой подход, которым я хочу с вами поделиться. С самой первой страницы роман настраивает на определенный лад и формирует какие-то ожидания от чтения. То есть, ну, есть вещи, на которые есть смысл обратить внимание с самого начала, ну, естественно, по ходу чтения, они там, скорее всего, будут сохраняться, если автор не играет с какими-то художественными формами или приемами. Но первая страница очень важна, поскольку она сообщает огромное количество информации о романе. Ну, название, естественно, тоже важное. Название часто может сразу сформулировать идею, работу над которой будет вестись в этом романе, может дать какую-то подсказку, вот. Но основная информация, она, основные подсказки о том, что это будет за роман, как его читать, они будут на первых страницах. Стиль, прежде всего, когда вы начинаете читать, вы можете выделить стиль, в котором написан роман. Это могут быть длинные или короткие предложения, они могут быть простые и сложные, торопливый стиль повествования или размеренный. Все это настраивает на лад, формирует какие-то ожидания, какой это будет книга. Помимо стиля есть тон. Он может быть какой-то нейтральный, он может быть элегический, деловой или ироничный. Тоже, ну, вы можете там заранее не знать, что это за роман, но, скажем, стиль и тон сразу дают вам подсказку по поводу того, что вы держите в руках. Важным моментом является точка зрения, а именно, кем является рассказчик в произведении, кто он по отношению к истории и ее героям. Потому что если это рассказчик, который рассказывает от первого лица, он может быть непосредственным участником истории, персонажем этого романа. Он может лгать, он может недоговаривать, он может предоставлять точку зрения на описываемые события как-то ангажированно, предвзято. Поэтому если рассказчик является персонажем вот этой книги, которую вы читаете, это уже говорит о том, что не стоит воспринимать его однозначно и на 100%. Он может рассказывать как-то однобоко, и вам придется расшифровать, понять эту однобокость, делать на нее поправку. Если рассказ ведется от третьего лица, то это может быть как сторонний наблюдатель, типа, ну, там, современник событий, который рассказывает о том, что произошло. Либо это может быть повествователь типа бог, всезнающий. То есть когда рассказчик может в любой момент времени мгновенно перепрыгивать между локациями романа. Он знает все мысли, которые роятся в головах героев. В общем, имеет смысл в самом начале обратить внимание на то, кто рассказчик. От этой точки зрения будет зависеть от того, как ведется повествование, насколько ему можно доверять, и насколько сложно будет раскрыть его там какие-то детали или секреты. Ну, самое простое, конечно, если рассказ ведется от третьего лица такой в форме бога, ну, это означает, что рассказчик всеведущ, он может одновременно находиться во всех местах, знает все, что думают персонажи, к нему высокая степень доверия, но он может что-то удерживать, что-то не раскрывать до поры до времени, вот. Как я уже говорил, рассказчик от первого лица, какой-то современник событий или участник сюжета, рассказ с его точки зрения, он совершенно другой, потому что уровень доверия, опять же, совершенно другой. Он может что-то не знать, он не может быть сразу во всех местах. У него своя точка зрения, основанная на чем-то. Вот это интересно будет впоследствии раскрывать. Несмотря на то, что вот я говорил о том, что как бы реалистично автор не пытался передать время и место, они всегда будут вымышленными, но, тем не менее, не стоит, конечно, полностью их игнорировать. Потому что временные рамки, которые определяются в романе, когда это происходит, сколько времени это занимает. Например, целая книга может быть посвящена одному дню из чьей-то жизни. Или книга может быть такая, что в одной главе сразу проходит несколько лет. То есть вот этот ритм, темп повествования, насколько важно время для передачи и раскрытия идеи. Насколько влияет место на это? Потому что в зависимости от места и времени будет совершенно разное ощущение вещей, образ мыслей, способ видения. Да, там, скажем, если это какие-то по мотивам реальных исторических событий, вот, кстати, «Народ», произведение, которое я дальше буду рассматривать, вот, тут, вот все эти вещи там максимально как-то прозрачно и понятно сделаны, их легко с этой точки зрения проанализировать. Если это там какой-то там 16, 17, 18 век, 20, по мотивам этих времен сделано, то можно сразу себе представить, что это было за время, что это были за люди, какой у них был образ мышления, какие у них были ценности в той или иной стране, что было принято, что не принято. Начиная с самых ранних страниц произведения, в какой-то момент может появиться лейтмотив. Это штука, которая все время повторяется, как в произведении «Народ» Терри Пратчетта. Это серебряная линия, да, все, что связано с серебром, серебряная нить, серебряные пузырьки, серебряные рыбки. Да, это какая-то вещь, которая повторяется, которая дает, как метроном, четкую опору, то, ну, то, на что можно опираться, и встречая ее в тексте, выделив ее и расшифровав этот лейтмотив, там, вы будете понимать, зачем он здесь, о чем он говорит. Ну, вот как серебряная нить, которая порвалась, говорит о том, что там герой потерялся и не представляет, к чему ему нужно двигаться, к чему стремиться. Как только она восстанавливается, значит, у него восстановилось вот ощущение целостности и направление пути. Так же, как в любом другом романе, какие-то вещи могут повторяться с одной и той же целью, привязывая, ну, создавая привязку к какой-то идее. Обращайте тоже на это внимание. Поскольку роман — это инсценировка идеи, то у него должно быть идейное содержание. Как правило, это какая-то простая идея, которую автор пытается обсудить или раскрыть. Ну, то есть идея именно на уровне идей. Например, преступление всегда будет раскрыто, справедливость восторжествует, аристократия приходит в упадок. Вот эта идея, она основанная на личном опыте автора, так или иначе попадет в произведение, что он хочет всем этим сказать. Не просто показать последовательность событий, какую-то интересную цепочку поворотов, неожиданных сюжетов, но что он хочет этим сказать, что он видит, как его личный опыт жизни, который происходил параллельно с написанием этого романа, как он соотносится с тем, что он пишет в книге. Идейное содержание. Обращая внимание на все эти вещи с самого начала чтения, у вас будет формироваться какое-то ожидание от произведения, и вот читая его дальше, обращайте внимание на то, как трансформируется это ожидание, подтверждается ли оно, укрепляется, или там где-то вначале вы ошиблись, или автор специально изменил там ритм, тон, темп произведения, это его художественный прием. Ну, это вот такие интересные вещи, которые вам позволят глубже задуматься вот о целостности произведения как отдельного, ну, произведения искусства. Конечно, не каждая книга является таковым произведением. Ну и вот я для себя выделил такую программу условную на основании всех вот этих вышесказанных рассуждений, на что обращать внимание при чтении и что может быть интересным при дальнейшем размышлении после того, как я уже прочитал книгу, или при обсуждении ее, там, в случае, если вы договорились с кем-то вместе прочитать, или ходите в какой-то книжный клуб. То есть на что могут быть разные интересные взгляды у читателей, что имеет смысл озвучить, подчеркнуть, обсудить. Вот. Ну, начать имеет смысл, на мой взгляд, с целостности произведения, его структуре, восстановить в памяти его последовательность, из каких частей оно состоит с точки зрения экспозиции, завязки, развития сюжета, кульминации и развязки, как части между собой связаны, влияет ли целостность вот этого произведения на впечатление от его прочтения, или кажется, что произведение разваливается у вас в руках, возникло ощущение, что какие-то части лишние, непонятно, несут ли они все какую-то идею, относятся ли к какой-то идее. Вот, поскольку персонаж — это инструмент и реквизит для проведения идей, насколько они олицетворяют какие-то идеи, как они проводят эти идеи, ведь персонажи могут быть статическими и динамическими. Ну, как правило, главный какой-то герой, он динамический, у него есть некое исходное состояние в начале произведения, которое под действием происходящих событий трансформируется, и вот он делает какой-то важный философский вывод. Есть персонажи статические, которые на протяжении всего произведения, ну, действуют в роли декорации. То есть они настолько предсказуемы и понятны, что несут всегда одну и ту же идею, и вот взаимодействие с этими статическими персонажами, оно, как правило, подвергает проверке и испытанию главную идею. Ну, то есть такой персонаж олицетворяет тупость, какой-то олицетворяет чистое зло, какой-то, наоборот, находчивость и всестороннюю помощь и поддержку, но при этом он является не главным носителем идеи произведения, а лишь поддерживает ее и вот проверяет идею в своем окружении. Ну, опять же, обращайте внимание на стиль и точку зрения повествования, насколько она влияет на восприятие этого произведения. Что если бы это произведение рассказывал не всевидящий бог от третьего лица, а история рассказывалась бы изнутри или наоборот? Каков художественный мир произведений? Как он влияет на тему? То есть в какие времена, в каких декорациях, в каких местах, в какое время происходит событие? Насколько важно течение времени? А есть ли какие-то лейтмотивы? То есть какие-то циклические идеи заложенные, которые раз за разом повторяются, идеи или символы, и, ну, дают вам опору для вот размышления о развитии центральной идеи, идейного содержания. Вот, интересно обсудить, какие ожидания у вас были от начала чтения и во что они превращались по ходу чтения. Насколько удачно было подобрано название произведения? Например, назвали бы вы его как-то по-другому после того, как прочли роман? Символично ли название? И каким целям оно вообще служит? Все-таки, ну, название — это вообще первое, что вы видите у произведения, когда начинаете его читать. Был ли при чтении какой-то переломный момент, когда ваши ожидания и ваши первоначальные впечатления разбились о реальность после какого-то сюжетного поворота, после какого-то произошедшего события? Опять же, как развивалась идея в самом начале? Как главные персонажи, которые являются носителями идеи, каково их было состояние в начальной точке романа и как они развивались, что изменилось, под воздействием чего и как вы относитесь к этому развитию? То есть имеет ли оно смысл, на ваш взгляд, или вот изначальное состояние персонажа вам кажется более естественным и гармоничным? И от чего избавляется персонаж, что приобретает? Какие у него остались неотъемлемые атрибуты? Опять же, культурные и физические условия созданного мира могут что-то требовать от персонажей. Там, если действие происходит в глубоком космосе или на какой-нибудь враждебной планете, да, это сразу создает агрессивные условия, которые подвергают персонажа опасности, как они ведут себя в этих условиях. Или место действия — какой-нибудь загородный дом, поместье английского аристократа. Какие требования, какие условия это накладывает на поведение персонажей, какое поведение ожидается от них в этих условиях и как они себя ведут на самом деле, опять же, будучи носителями идеи. Какие вам понравились художественные находки, приемы, метафоры? Были ли любимые цитаты, которые, ну, не обязательно отражают идею? Все-таки художественное произведение — это такой предмет искусства сам по себе. Там можно наслаждаться языком, если автор хорошо пишет, юмором, какими-то интересными мыслями или метафорами, которые не отражают общий замысел, а вот просто являются красивой частью, предмете изобразительного искусства. Появился ли у вас любимый персонаж по мере чтения этой книги? Как бы вы оценили его действия? Были ли у него альтернативы? Видите ли их? Или как, мог ли он себя повести по-другому? И вот интересно проанализировать, а что бы тогда было в этом случае? Важен ли порядок сцен? Ведь есть фабула, есть сюжет. Фабула — это хронологическая последовательность сцен. То есть, например, если книга описывает, как человек родился, учился, женился, умер, это фабула. Но в произведении, может быть, все показано в другом порядке. Он умирает, и он рассказывает о своей жизни, и в конце выясняется, как он родился. Там, это, например, и было развязкой и какой-то интригой в книге. Это сюжет, то есть, когда хронология изменена в соответствии с задумкой автора. Важна ли эта демонстрация, если она есть, событий не хронологически, а вот в соответствии с задумкой автора? В чем эта задумка? Остались ли какие-то белые пятна после прочтения? Что бы вы хотели спросить у автора? Вы спросите это друг у друга, возможно, другой человек это понял, но это, опять же, если есть с кем обсуждать. Вот, возможно, книга заставила вас задуматься, посмотреть на что-то по-другому, чем-то удивило. Там автор дал какой-то интересный жизненный совет или размышление. Правило, в хороших книгах такие вещи часто возникают.
На этом я хотел бы завершить первую теоретическую часть подкаста о чтении, о том, как читать книги. Надеюсь, вам было интересно, что-то для себя почерпнули. А в следующем выпуске мы применим все, о чем сегодня говорили, к анализу книги Терри Пратчетта «Народ» и посмотрим, что получилось. До новых встреч!